Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Гомельський гарвиканкам сьогодні не дав дозволу на використання зали Палацу культури фестивальні для зустрічі гараджанів з екс-кандидатом на президента Олександром Мілінкевичем. Не знайшлося в городі і любого іншого помешкання, як просили активісти, говорить регіональний координатор створаного руху за свободу Владимир Кацора.
Сьогодні я отримав відказ з гарвиканкама, де фактично нам відмовляють в проведенні зустрічі, посилаючись на те, що новогодні свята, ніякі ремонти проходять у дворці міста Гомеля. Владам не пожадане проведення зустріч з любими політиками, тим більше з такими, як Мілінкевич.
Зустріча Гамельчуков з екс-кандидатом на президента, лауреатом премії ім'я академіка Сахарова, замовлялася на 8 снежня. Планувалося обміркувати теперішню економічну і політичну ситуацію в Україні. Як ви вже, можливо, чули у випуску новинок, тримальником патріаршого посаду Руської православної церкви обраний митрополит Смоленський Калінінградський Кирил. Митрополит Кирил буде керувати церквою до обрання на помісним соборі нового патріарха. Які шанси зайняти найвищішу посаду у Російській православної церкві має патріарший екзарх всієї Білорусі митрополит Мєнський Слуцький Філарет? Відказ на це питання шукав наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Митрополит Філарет прилетів у Москву з Австрії, де він знаходився на лікуванні. Митрополит Філарет у 80-е годы узначальвав отдел знешніх церковних стосунков Московського патріархату. Про шанси бути обраним на одну з посадов представник Білоруського екзархату архімандрит Олексій Шинкевич сказав.
Такі шанси, як і остатніх. Тут не йде розмова об тим, як той чи інший архірей, який нам відомий, став патріархом. Перш за все, це буде рішати увесь архірейський собор. Ми сподіваємося, що буде обрано той патріарх, який потрібен менавіто сьогодні церкві православної, яка вельми хутко і вельми повно розвивається. І ми сподіваємося, що буде обраний патріарх молодого узросту, перш за все, вельми активний, адукований, який глибоко ведає життя, як на канонічній території церкви, так і добре ведає життя християнського світу.
Кандидат філософських наук Олесь Антипенко лічить маловірогодним обрання митрополита Філарета на одну з керівних посадов Російської православної церкви.
Мені подається, що супроць узрост некоторые проблемы, и есть попросту больше активные люди, которые обозначили свою позицию как такую больше пронационалистично-российскую, скажем, с элементами шовинизма. Тому Филарет имеет наименьшие шансы занять этот пост. Мы попросту являемся зараз свидетелями черговой хвали росту российского шовинизма, так что думаю, что в этой хвали и будет отбываться обрание чергового патриарха.
Относно значения деятельности патриарха Алексея II, господар Антипенко отзначил.
Патриарх и те, кто стояли за ним, были завсёды супроть хоть какой национализации церкви и, безусловно, имкнулися заховать такую монолитность Русской Православной Церкви, как инструмента уладного уплыву. И тому зусім не випадково, например, что президент Александр Лукашенко завсёды знаходил порозумение у православных колах. Бо пророссийские ориентации его совпадали с этой колонной магистральной линией Русской Православной Церкви за межами Российской Федерації.
Керівник Білорусі виказав спочування з нагоди смерті патріарха. Йон відзначив, що для його підтримка Олексія II завсюди була опорою. Поводля керівника прес-служби президента Павла Легкого, покуль не визначено, чи поїде Олександр Лукашенко на поховання патріарха.
Покуль ми повинні услышати, які рішення прийме священний синод для начала. От як прийде пора, так ми вам сообщимо.
Тим часом у православних храмах у Білорусі сьогодні відбулися паніхіди, а у Мєнській єпархіальній управі вірники покидають записи у відмисловій книзі пам'яті. Ви на хвалях Радіо Свобода. Американського громадянина Еммануїла Зельцера навідав у Кальоні адвокат Змітер Гарачка. Що нового у справі Зельцера, це висвітляв наш кореспондент Олег Розділович.
Еммануїл Зельцер по-ранішому лежить у медичній частці Могильовської 15-ї колонії, куди його змістили вже 3 тижні тому. Адвокат американця Змітер Гарачка оповів про стан здоров'я свого підборонного.
Все осталось без змінення. Он в больнице, давлення 160 на 110, його слов. но пока в больнице. То есть все без изменений. Единственное изменение, что врач, о котором шла речь, что должен был приехать, ну, как бы, я так понимаю, посольство отказали в этом.
В амбассаде США в Беларуси 5 снежня поведомили, что белорусские влады отмовили огляде Зельцера незалежным лекарам из США, який ранее уже оглядал американца и сделал выснову, что Зельцеру терминово необходимо лечение в умовах цивильного шпиталя. Причин отмовы в амбассаде США не комментуют. Там нагадывают, что подчас опошней размовы относно Зельцера помеж наместником держсектора США Даниэлем Фридом и министром замежной справы Беларуси Сергеем Мартыновым представник американского урада в черговый раз закликал вызволить вязня с гуманитарных причин. Адвокат Дмитрий Карачка каже, что его размова с Эммануэлем Зельцером тягнулась около полугодины. И он не выказывает никаких просьб, кроме просьбы вызволить его, поведомил Дмитрий Карачка. Вот что адвокат сказал про умову, яких зараз ведется лечение Зельцера.
То лечение, которое они там делают, оно как бы оказывается. Ну, это выдача таблеток, выдача вот этих микстур, это все происходит. Ему ж надо другое совсем профессиональное лечение. В условиях, скажем, стационара, гражданской больницы с врачами-специалистами по данной профессии.
Эммануэл Зельцер разом с секретаркой Ладленой Функ был арештован у соковику в Менском аэропорте после прилета из Лондона.
Про новины у справе американского гражданина Эммануэла Зельцера рассказал наш корреспондент Олег Грузделович.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Европейская инициатива партнерства и Менск помеж Москвой и Прагой. Что переможе, российская газовая пуга ці европейский перник? Ці подпорядкуется экономичный кризис загадом белорусского президента? Гэтые темы, а так само головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы» сегодня в выпуску передачи обмерковываются. Директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники службы Алена Тиханович и Алексей Знаткевич. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу у 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слушать у субботнем эфире Свободы.
Тыдень с Радио Свобода прогучите на наших хвалях поздней. Говорить Радио Свобода. Рэха финансового кризису донеслася до белорусских регионов. Калі у Менску улады, памятаючы хваляванні працоўных 90-х годов, не могуць дазволіць выйсці ситуацию з-под контролю, то з розных городов Беларусі приходять звестки про радикальные заходы для уратавання предприемствов. С тыднёвым аглядом экономичных падзеяў у Беларусі Ігар Карней.
На початку тыдня у Магілёўскай вобласці абвешчаны рэжым жорсткай эканоміі. Плануецца, што цягам снежня будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд у памеры 125 мільярдаў рублёў. У Магілёўскім аблваканкаме тлумачаць, чым выкліканыя такія захады.
Група создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо это валюта, максимально оставалась в стране. На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий. Приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники.
Могилевский экономист Петр Мигурский выказывает сумневу относно пленности таких заходов. И он звертая увагу на то, что фактично проваленная программа притягнения замежных инвестиций. Замест прогнозованных 110 миллионов долларов за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. Экономить предприемством, коли на чем и застается, то головным чином на паперы. Неприемные новины с городней подает наш корреспондент Михаил Корнеевич. Предприемство «Эдем» у вёсцы Гожа Гарадзенскага району перайшло на скарочаны графік працы. Адпаведна, скарацілася вытворчасць, пачаліся звальненні. 10 гадоў «Эдем» займаецца выпускам офіснай мэблі. Практычна ўся прадукцыя ідзе на экспарт у Расію. Рабочие рассказали, как сусветный кризис закранул предприемство.
Работы практически нет. И чем дальше, тем хуже. Кого просят, кого в отпуск отправляют за свой счет. И сами много кто хочет уволиться. Смысла нет. Не платят. Даже на автобусе переедут, могут домой отправить. Нет работы. Загородно. До 22-го работаем, может быть. А потом числа до 15-го. А дальше вообще прогноза никакого.
Працовники кажут, что боятся дня заробку. Навод не уявляют, сколько им наличать. До кризису заробок задовольнял. Выходило более за миллион рублей. У разных регионах краины почали зменшать вытворчасть филиалы Менского автозаводу. Могилевский завод «Трансмаш» вырабляя автопричепы, гидравличные краны, коммунальную технику. Основной рынок сбыту – Россия и Украина. Однако покупники не забирают вырабленную продукцию. Як каже намеснік генерального директора Пётр Лапо, на заводской пляцоўцы стоять 166 причепов.
Там у нас есть 160 причепов, но не забирают почему-то россияне и Украины. Пока не забирают. И нам стояночку, мы уже звоним, забирайте или выгоняйте, мы же вам не будем ее хранить.
Ускладняется в эти дни ситуация и на Барановском заводе автомобильных агрегатов, який так само есть филиалом МАЗу. Рассказывая один из майстров участку сборки.
Планы скоротились, амаль утроя, по сравнению с минулыми месяцами. Заявок нема, склад затоварен. Уходим в объединение от Белого ТАМАЗ. Отсюда все проблемы мазовские нас тычатся. Россия зараз вельми кепско различивается.
Администрация предприемства справжевая известки, что вытворчесть спынется у наиближайший час. За воротами опынутся несколько сотен человек. Стало вядома, што крызісная сітуацыя абвастрылася ў Барановичах на прадпрыемстве «Гандальмаш» і Барановіцкім заводзе аўтаматычных ліній. Тыдзень адзначаны і першым стыхійным страйкам. Будаўнікі Магілёўскага ўправлення нумар 129 намагліся выплаты заробкаў толькі праз актыўныя дзеянні. Затрымка з выплатай справакавала страйк, у якім бралі ўдзел тры дзясяткі будаўнікоў. Пасля гэтага кіраўніцтва трэсту «Лаўсан Буд» пераканала людзей выйсці на працоўныя месцы ды паабяцала выплаціць заробак. Тым часам кіраўніцтву пісьмова перададзенае патрабаванне падвысіць заробак. На падставе лістападаўскага указу Савету міністраў зарплата будаўнікам мусіла быць падвышаная амаль у паўтара раза. Пакуль адміністрацыя ў роздуме. Аднак калі патрабаванне не будзе задаволенае, будаўнікі зноў абяцаюць абвясціць страйк. Як паказвае практыка, бальшыня крызісных з'яваў ёсць працягам адпаведных працэсаў у суседніх дзяржавах, найперш у Расіі і ва Украіне. І ад таго, як будзе развівацца сітуацыя на гэтых галоўных для Беларусі рынках збыту, будзе залежыць і дабрабыт беларускіх прадпрыемстваў.
У працяг эканамічнага агляду Ігара Карнея яшчэ адна навіна. Шмат для каго апошні тыдзень быў азмрочаны пастановай Савету міністраў. У мэтах эканоміі дзяржаўных сродкаў істотна зніжаная стаўка першага тарыфнага разраду ад 91 тысячы да 77 тысяч рублёў. А гэта значыць, што мінімум на 15% скароцяцца ўжо снежаньскія заробкі працаўнікоў бюджэтнай сферы. Дагэтуль ад 1994 году тарыфная стаўка выключна павышалася.
Навіны свабоды.
Шасталіліся ад гэтай пастаяннай бойні.
Вы хацелі свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свобода.орг.
Нагадаю, што вы зможаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. Гомельскі гарвыканкам не даў дазволу на выкарыстанне залы Палацу культуры фестывальны для сустрэчы гараджанаў з Аляксандрам Мілінкевічам. Хто стане наступнікам патрыярха маскоўскага і ўсея Русі Аляксія II? Якія шанцы заняць гэтую пасаду мае мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт? Да амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які ляжыць у медычнай частцы Магілёўскай 15-й калоніі, не пусцілі незалежнага лекара. З розных гарадоў Беларусі прыходзяць звесткі пра радыкальныя захады дзеля ўратавання прадпрыемстваў ва ўмовах эканамічнага крызісу. Даследаванне свабоды пра наступствы таго, што ў Менску адсутнічае гарадское самакіраванне. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, што змаглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме «Тыдзень з радыё Свабода» і «Дом літаратара». Заставайцеся з намі. Я нагадаю, што вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю таксама, што нашыя праграмы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. На нашым сайце свабода.орг вы таксама зможаце пакінуць вашыя меркаванні на конт таго, пра што мы расказваем у перадачах і друкуем на нашых веб-старонках. Нагадаю яшчэ раз адрас свабода.орг. А зараз даследаванне свабоды. З менскіх вуліцаў узнікаюць гандлёвыя шапікі, сотні гандляроў становяцца беспрацоўнымі, а жыхары сталіцы страчваюць магчымасць карыстацца звыклымі паслугамі. Праблемы парадкавання вулічнага гандля ў Менску зноў ставяць пытанне пра адсутнасць рэальнага самакіравання ў сталіцы Беларусі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Два месяцы Марія Йофі ляжить у ложку з діагнозом передінфарктний стан. За гэты час у аддаленцю гандлёвага міні-пункту у Малінусы районні лады папередзілі шапік пра скольки дзён знесуць. За 14 гадоў працы прадпрымальніца сплаціла $1000 падаткаў, давала зарабіць дзвюм гандляркам, бухгалтарцы і прыбіральніку, ды яшчэ добраахвотна прымусова пералічала ў раённы бюджэт мільёны рублёў на добраўпарадкаванне, развіццё раёну, на будаўніцтва дома міласэрнасці. Да сябе міласэрнасці Марія Йофі не дачакалася. Днямі чыноўнік у райвыканкаме на просьбу адтэрмінаваць знос шапіку заявіў наступнае.
Сказаў: «Ха-ха-ха, а как это вы доработаете? Попробуйте лишних 2 дня переработать. У нас есть службы, которые могут справиться с вами в 2 счета. Санстанцию, налоговую, милицию. И нарушение быстро в раз найдем. И лицензию вы лишитесь буквально на следующий день. А еще и штрафы заплатите, что вы за год не наработали на эти штрафы. Вот какое отношение. На сегодняшний день у меня вопрос встает. Чисто откровенно говорю вам, где взять деньги завтра заплатить за квартиру?»
Марія Йофі мяркуе, што агульнага рашэння пра знос шапікаў няма, і кожны выканкам дзейнічае самастойна, знаходзячы сваю падставу. Актывістка прадпрымальніцкай арганізацыі «Партнерства» спасылаецца на вертыкальнікаў маскоўскага раёну сталіцы. Аднак кіраўніца гарадской управы гандлю Ларыса Камарова гэта рашуча абвергла. Паводле яе, зносу шапікаў папярэднічала шматгадовая праца чыноўнікаў.
Было несколько. Они пошли по порядочку, то есть эта работа ведется с 2000 года. Последнее решение было 2580. По-моему, 7 ноября 2007 года, если мне не изменяет память. Об графиках замены киосков на навесы.
Необходимость такой замены Мінгарвыканкам тлумачыць добраўпарадкаваннем городу. У якую суму обыдзецца гэтае добраўпарадкаванне? Паводле звестак перспектывы, да 2003 году, калі здарыўся першы наступ на вулічны гандаль, у Мінску працавала 4000 шапікаў. Зараз засталося не болей за 100, і да канца году ўсе іх знішчаць. Лідар арганізацыі Анатолій Шумшенка падлічыў, новы шкляны павільён абыходзіцца гарадскому бюджэту ад 4 до 5 тысяч даляраў. І гэта без ліку выдаткаў на асфальтаванне. Таким чином городский бюджет не долишивается десятков миллионов доляров. Анатоль Шумшенко меркует, знести шапики загадал небыто сам керовник горвыконкаму Михаил Павлов.
И вообще везде всюду многие относились спокойно к этим киоскам, а это только лишь его личная, не знаю, неприязнь какая-то. Вот не должно быть и все. Там ему звонят, докладывают, убрали сегодня столько-то, завтра уберем столько-то. Он лично объезжает, смотрит, чтобы не было ни одного киоска.
У 1990-х годах Мінгарвыканкамам кировал Михаил Марынич, який потом был министром внешнеэкономичных сувязей да амбасадором у Чехии и Латвии. Позднее Марынич пошел в оппозицию, спробовал вылучаться на президента, отсидел год у турме. Былый политвязень пришел до высновы, что на челе такого великого города, как Минск, обовязково повинен стоять человек, выбранный напрост жыхарами городу. Теперешняя система, при якой старшыню фактично призначає президент, на думку Михаила Марініча, спораджає свавольство, некомпетентність і корупцію.
Строительство вот Минск-арены и микрорайон Лебяжный, который отдан Лужкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич провел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепше этой гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяния минских уладов, которые разбирают уже обсталеванные припынки, Михаил Марынич подтлумачить не может. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас, означая белорусские законы от этих принципов, отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам кирования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но так отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. От этого залежит его лёс. А то, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавит.
Уладальница знесенного у Малинуцы шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, как такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Доследы свободы.
Закранутыя ў даследаванні Алега Грудзілоевіча праблемы існуюць, вядома ж, не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Міхал Карневіч пытаўся ў жыхароў горадні, што б маглі б зрабіць для іх гораду органы самакіравання.
Наш бы город и был на самой справе город-музей, а не то, что робится теперь. Потому что это от людей было. И люди сами вырешали, у каких мог им жить.
Есть местовый бюджет. И на сегодняшний день делится неведомо, кем и я. Тем больше не контролируется. Когда соправдное самокирование, депутаты вызначают, что необходимо робить. Жилево-коммунальную господарку поднимать, местовый транспорт. И слать ходники по всем городе плиткой, спиловывать древо.
Наш город был, как и раньше, стал лидирующим городом Беларуси, потому что на самые умные люди.
Мы ближе до всего, до Европы и к Западу.
Нас притесняют из-за этого. То, что мы к Западу, нас недолюбливают, меньшание.
То, что люди, которые будут в местном самокировании, яны ведают проблемы нашего города, и яны их могут решать так, как это треба, а не так, как это лишить у Минску.
Каждому человеку было бы больше возможностей решить свои питания, какие возникли у людей.
Для галерей и инших культурных установ возможно, не была бы такая великая арендная плата. И люди долучались больше до культуры.
Было бы больше корыстно городу, это докладно. Люди думали бы, например, про историчность нашего города. И реконструкция в целом могла бы идти неким иншим шляхом. Больше там грунтовно наша там спадщина тут бы отшивалась.
Жыхары городни отказывали на питание, что могли бы зарабить для их городу органы самокирования.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Дом літаратара слухайце пазней у сённяшняй праграме. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы адгукаюцца на смерць патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы Алексія II, гавораць, як змяняецца іх на дабрабыт у часы ўсясветнага фінансавага крызісу, таксама выказваюць сваё стаўленне да ўлады. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
5 снежня памёр патрыарх Расійскай праваслаўнай царквы Алексій II. Яго пахаваюць у Багаяўленскім саборы Москвы 9 снежня. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Для расейцаў гэта вялікая непрыемнасць, а не для нас, беларусаў, бо Алексій служыў Расійскай імперыі яе інтарэсам. І сама чула, як гэты патрыярх Алексій гаварыў расійскім галаварэзам, якіх адпраўлялі на вайну ў Чэчэнію: «Возвращайтесь з победы», гэта азначае «Расправцеся з імі хутчэй і вяртайцеся пераможцамі». Ён фактычна ухваляў генацид, знішчэнне маленькага свабодолюбівага народу. І смерць яго не засмучае мяне.
Урад панізіў тарыфную стаўку першага разраду на 15%. Ад 1 снежня яна складае 77 тысяч рублёў замест ранейшых 91 тысячы. У сваіх тэлефанаваннях слухачы свабоды гавораць, як змяняецца іхны дабрабыт у часы глабальнага эканамічнага крызісу, а таксама разважаюць пра стан эканомікі Беларусі.
Прышло з Камароўкі пустой сумкой. Не докупиться, такая дороговизна. Вот и проживи за 250 тысяч пенсионеру. Плати за хату, лекарства, проезд. Вот и последние отняли у больных пенсионеров. Противно жить на свете уже стало.
Власти попытаются подштопать экономику путем снижения ставки первого разряда и повышения цен на коммунальные услуги. Я предлагаю это по-другому сделать. Пенсия по возрасту быть для всех одинаково должна. Для чиновников, для военных и милиции, кроме участников Великой Отечественной войны. Распустить карманный парламент, который смотрит труд Лукашенко. Сократить на 50% штат сотрудников милиции. На 80% охрану президента, работнику исполкомов и социальной защиты. Оставшихся без работы отправить аграрные городки поднимать, сельское хозяйство. С уважением, Михаил Илкин, Минск.
по поводу решения Совета Министров о понижении ставки первого разряда. Опять так называемые слуги народа начинают с народа, а не с себя самих. Сейчас в связи с изменением климата у нас зимы теплые, и можно круглый год ездить на велосипедах. Предлагаю всем министрам, чиновникам, заместителям пересесть на отечественные велосипеды и в пределах своего города ездить только на велосипедах. Это даст колоссальный экономический эффект, позволит сэкономить огромные средства, не надо будет брать кредит. И, во-вторых, будет поддержан отечественный производитель, который выпускает наши велосипеды. В-третьих, это будет пропаганда здорового образа жизни не на словах, а на деле. Налогоплательщикам, простым людям, слишком дорого всегда обходились шикарные иномарки слуг народа.
Скончим программу выказываниями слухачоу про уладу.
Мария Ивановна, вёска Квасовка. Колхозные злодеи, ваш час скончился. Хопить обирать людей. Для нас закрытые двери судов, прокуратуры. Знищили белорусскую мову. Где она? Знищили нас. У нас есть разумные люди. Милинкевич, Козулин. И они достойные кировать краиной. Хопить Лукашенко. Сидеть у мягким кресле и ничего не робить. Это жах. Надоело так, что годами не уключают телебачение, не хочу слухать, не хочу бачить их. Обрыдли.
Я збираю новогодні зворот нашого президента. Чекаю, не дочекаюся, коли у гэтым годзе президент звернецца з новогоднім зворотом до народа. Беру прошлый новогодні зворот президента. Обіцанки обіцанками, зато видна градація. То есть прийшов усы, іміджу ніякого, пиджак от комунарки. Да, тепер з'явився імідж, виглядить солідно, став матёром.
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224.
Огляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. На чарзе выпуск новинок.